Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги», в студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения до 1 июня. На правом берегу Днестра режим ЧП завершился, но ограничения остаются в силе. Крупный очаг заражения COVID-19 в Бендерском психоневрологическом интернате. И каким будет мир после пандемии? Эксклюзивное интервью «Свободной Европе» Андрея Илларионова, известного экономиста и бывшего советника Владимира Путина. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Молдове 15 мая завершился режим чрезвычайного положения, но до 30 июня в стране действует режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья. До конца июня запрещены регулярные международные рейсы любого вида транспорта. Обязательно ношение масок в общественном транспорте, во всех публичных местах и магазинах. На левом берегу Днестра режим чрезвычайного положения продлен до 1 июня. В воскресенье в Приднестровском регионе подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 794, летальных исходов – 30. 13 мая стало известно о вспышке COVID-19 в Бендерском психоневрологическом интернате. 72 человека, это подопечные и сотрудники, заражены коронавирусом, и это стало крупнейшим очагом заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье за все время эпидемии. Не исключено, что число заразившихся в этом закрытом учреждении будет расти. Всего там живут 353 женщины, страдающие психическими расстройствами. Они нуждаются в постоянном уходе и медицинской помощи. Около 50 пациенток самостоятельно не передвигаются. Руководство региона приняло решение развернуть госпиталь в здании этого психоневрологического интерната, чтобы локализовать распространение инфекции и лечить заболевших на месте. Ситуация в экономике Приднестровского региона складывается хуже предварительных оценок, заявил замглавы исполнительного органа региона Сергей Оболонник на заседании с участием приднестровского лидера Вадима Красносельского. В начале эпидемии сокращение промышленного производства оценивалось на уровне 5,5%. Сейчас спад достиг 10%. На 416 миллионов рублей сократились налоговые выплаты в бюджет. Это громадная сумма для дефицитного бюджета Приднестровья. В этих условиях власти предлагают сократить расходы на различные инвестиционные программы, в том числе программу модернизации энергетических предприятий, и отложить выплату задолженностей поставщикам товаров и услуг. Предложено и приостановить некоторые инвестиционные программы. Это ремонт тротуаров, строительство парковок, иллюминация улиц, обустройство парков и общественных пространств. Сократится и фонд, предназначенный для ремонта дорог. Но даже с учетом этих мер, ущерб, нанесенный эпидемией, невозможно будет покрыть. В Кишиневе торговцы требуют возобновления работы центрального рынка. Они вышли на протест, скандируя: «У вас есть зарплаты, а мы голодаем. Разрешите нам работать, дети требуют еды». Протестующие сохранили дистанцию, они были в масках и перчатках. В Кишиневе и Бельцах рынки будут закрыты до 30 мая. Больница в Санкт-Петербурге, где 12 мая в результате пожара скончались 5 пациентов с диагнозом COVID-19, больше не будет использовать аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М до выяснения причин возгорания, пишет агентство ТАСС. Такой же аппарат 9 мая стал причиной пожара в больнице в Москве. Тогда погиб один человек. Коронавирус может остаться с нами навсегда, считает руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майк Райан. Он сравнил нынешнюю ситуацию с появлением вируса иммунодефицита человека. Люди в итоге нашли способы терапии и предотвращения, добавил эксперт. Заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан считает, что взять под контроль ситуацию с распространением коронавирусной инфекции возможно будет лишь через 5 лет. нет. Все будет зависеть от различных факторов. Это и мутации вируса, и появление эффективной вакцины. Всего в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4,5 миллиона человек. Свыше 300 тысяч пациентов скончались. Российский министр образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент Владимир Путин. С 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил Путину, что у него выявлен коронавирус. Ранее диагноз COVID-19 был также поставлен министру строительства Владимиру Якушеву, его заместителю Дмитрию Волкову и министру культуры Ольге Любимовой. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что он и его супруга Фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусной инфекцией. В Кремле уверяют, что за состоянием здоровья 67-летнего Владимира Путина тщательно наблюдают врачи, а все заседания и рабочие встречи проходят в режиме видеоконференций. Германия и другие европейские страны, где распространение коронавируса удалось замедлить, с пятницы постепенно открывают внутренние границы. К 15 июня планируют восстановить режим свободного передвижения. В среду Европейская комиссия призвала страны постепенно открывать свои внутренние границы, чтобы удалось спасти туристический сезон и дать людям возможность расслабиться и побыть на свежем воздухе.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем сайте europalibero.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровская администрация продлила режим чрезвычайного положения до 1 июня. Изначально ЧП было введено до 15 мая. Продление ограничений власти объяснили негативной динамикой заболеваемости COVID-19. По данным на воскресенье 17 мая в Приднестровье всего было зарегистрировано 787 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 30 летальных исходов за весь период эпидемии. На прошлой неделе в Приднестровском регионе практически удвоилось количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей. 13 мая стало известно о вспышке COVID-19 в Бендерском психоневрологическом интернате. 72 подопечных и сотрудников заражены коронавирусом, и это стало крупнейшим очагом заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье за все время эпидемии. Не исключено, что число заразившихся в этом закрытом учреждении будет расти. Всего там живут 353 женщины, страдающие психическими расстройствами. Они нуждаются в постоянном уходе и медицинской помощи. Большинство из них недееспособны. Около 50 пациенток самостоятельно не передвигаются. Руководство региона приняло решение развернуть еще один госпиталь в здании этого психоневрологического интерната, чтобы локализовать распространение инфекции, лечить заболевших и тестировать тех, кто контактировал с людьми из интерната. На прошлой неделе зафиксирован первый в Приднестровье случай повторного заражения COVID-19 у 23-летней жительницы села Суклея. Первый раз коронавирус у нее выявили в апреле. После курса лечения пробы дважды дали отрицательный результат. Девушку выписали 25 апреля из Слободейского инфекционного госпиталя домой на двухнедельный карантин. Спустя несколько дней у нее появились симптомы, характерные для острого респираторного заболевания, и ее госпитализировали в Тираспольский карантинный госпиталь. После обследования у нее выявили рецидив коронавирусной инфекции. Вопреки росту статистики, Приднестровская администрация начала поэтапное ослабление карантинных ограничений. 12 мая открылись непродовольственные магазины, расположенные в отдельных зданиях. Торговые точки в коммерческих центрах и на рынках остаются закрытыми. Наш корреспондент в Тирасполе сообщает, что после двухмесячного карантина очевиден спрос на одежду и обувь для детей. Открылись швейные ателье и обувные мастерские. Для всех магазинов действуют обязательные требования. Продавцы и покупатели должны быть в масках, в наличии должны быть дезинфектанты, помещение нужно дезинфицировать несколько раз в день. Количество людей в магазине должно быть ограничено. За несоблюдение этих правил грозит штраф либо закрытие торговой точки на неделю. Светлана – хозяйка магазина автозапчастей, она рада возможности открыться вновь. И пусть посетителей не слишком много, сам факт того, что работа началась, делает ее счастливой. «Вы не поверите», – рассказывает Светлана, – «как я счастлива, что мы, наконец, заработали. За 2 месяца простоя я дома чуть не сошла с ума. Благо, наш арендодатель сказал, что не возьмет ни рубля за аренду помещения за последний месяц, когда мы не работали. Откуда нам взять деньги, если ничего не продавалось? Сейчас потихонечку будем возвращаться в прежнее русло. Но это счастье – ходить на работу и общаться с покупателями, делится эмоциями представительница малого бизнеса. Из обещанной администрацией региона поддержки малого бизнеса была исключена значительная часть индивидуальных предпринимателей, но ситуация изменилась после того, как в соцсетях появилось обращение Андрея Харченко, отца четверых детей. Он написал, что из-за невозможности прокормить свою семью просит лишить его приднестровского гражданства и позволить всей семьей покинуть территорию региона на личном автомобиле в поисках возможности выжить. И тогда власти внесли изменения в закон и заявили о том, что все индивидуальные предприниматели смогут получить компенсацию за простой 1647 рублей в месяц, это около $100. Среди мер послабления режима ЧП и возобновления транспортного сообщения между Бендерами и микрорайоном Северный, который был отрезан и от Приднестровья, и от правобережной Молдовы 21 марта, когда ввели карантинные меры, 13 мая в тестовом режиме запущены автобусы, которые будут курсировать по маршруту Бендеры-Северный без остановки в селе Варница, который находится под юрисдикцией Кишинева. Местные власти составили списки людей, живущих в микрорайоне Северный, которые необходимо ездить в Бендеры. Пока осуществляется всего 4 рейса в день. 2 утром из Северного в Бендеры, последний в 18:30 из центра Бендер в Северный. Все пассажиры должны быть в масках, максимум в салоне могут находиться не более 30 человек. Курьезный инцидент произошел в четверг в Григориопольском районе. Военный тягач с пушкой умудрился снести часть забора жилого дома и раздавить рассаду в огороде. Тягач вез пушку на ремонт, но у него заклинил поворотный механизм. Он врезался в дерево, затем в стол, и после в забор частного хозяйства. Остановиться тягачу удалось только в огороде. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, как они переживают карантин и что думают о продлении режима чрезвычайного положения до 1 июня.
Я бы готов сидеть на карантине, если бы это было бы цивилизованно, как бы как положено, как люди все сидят, потому что я немножко не понимаю это чрезвычайное положение, но в то же время немножко с послаблениями. Ну, я смотрю, люди все вышли на улицу, и это нельзя назвать ЧП. Это люди вышли на улицу. А на самом деле, я думаю, что еще ничего не закончилось, поэтому надо сидеть дома. Как бы нам этого не хотелось.
Работать надо, чтобы кормить семью. Ждем, пока закончится.
Для меня, в принципе, во время карантина не сильно что-то изменилось, я бы так сказала. Я работаю, но удаленно, дома. То, что выходила вечером, гуляли, держали дистанцию, соблюдали меры. То, что нельзя куда-то выехать, вот это немножечко, да. Хотелось бы куда-то на природу, либо там в тот же Кишинев, Одессу, куда-то развеяться или в зоопарк. Ну, можно подождать чуть-чуть.
Для меня главная проблема карантина – это было отсутствие транспорта. А так для меня никаких изменений я не почувствовал в основном. Работаю, пешком иду на работу. Единственная вот связь с родственниками, не могу с ними контактировать. А так то же самое, как и было. Да хоть до сентября.
Так же, как и раньше.
Как-то справляюсь.
По-разному. Дома,
на даче.
Я нигде не спасаюсь. До предела еще далеко.
Что изменить? Для меня это очень действительно безработный. А изменить нечего. Что я могу изменить? Наше правительство может что-то изменить. Поддерживать как-то людей. Все пишут, что 1600 рублей там дают. Ну это же далеко не всем дают. Надо как-то жить. Что такое 1600 рублей? Половина коммунальных платежей? И что?
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Приднестровский правозащитник Степан Поповский обратился к властям региона с призывом рассчитать и обеспечить компенсации всем гражданам, пострадавшим от введения чрезвычайного положения. Поповский напоминает о своем обращении, что приднестровский лидер распорядился компенсировать ущерб бюджетникам одним из трех способов. Они могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить больничный в случае пребывания в карантине с ребенком до 7 лет, либо оформить простой. Это гарантирует получение до 80% от зарплаты. На компенсации могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели, но остальные категории граждан остались без поддержки. Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул поговорил со Степаном Поповским о том, как, на его взгляд, власти могут помочь людям в сложной эпидемиологической ситуации.
Законом об особых правовых режимах предусмотрено статья 22, что президент должен определить, среди прочего, порядок финансирования социальных выплат и компенсации гражданам, понесшим ущерб в результате возникновения обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения. Семьи утратили доход. Президент издает распоряжение. Но это распоряжение касается социальных выплат и компенсаций для бюджетников. В отношении, понимаете, остальной части населения, вот в чем проблема. Президент не исполняет закон. Он не рассчитывает ничего и не предоставляет ничего. У нас еще выделена одна категория индивидуальных предпринимателей. Те меры, та шумиха, которая вокруг этого ведется, она в принципе носит пиар-компанию. Ничего существенного предприниматели не получают. У нас члены избирательной комиссии получают больше, чем предприниматель в условиях эпидемии. Вот я письмом попросил определить ущерб, предоставить расчет ущерба, который понес каждый гражданин в результате невозможности пользования своими конституционными правами. Это делается очень просто. Человеку говорят, сиди дома, эту услугу сделай государству, чтобы государство могло сохранить жизнь нации. Эта услуга, она должна быть компенсирована, потому что человек сидит дома и не может заработать. Он выполняет то, что просит государство в общих интересах. Это нормально. Это предусматривает 15-я статья Европейской конвенции. Если власть пошла на эти меры, она должна продумать, а как эти меры компенсировать гражданам?
Каким мог бы быть механизм этих компенсаций?
Механизм компенсации должен быть выплат. Те выплаты, которые приводятся 1647 рублей, я хочу оставить депутатам, чтобы они пожили месяц на эту сумму. Если смогут с семьями, я думаю, что они не смогут даже сами прожить на эту сумму. Поэтому разумно взять среднюю заработную плату по Приднестровью, официальную. То есть любой гражданин от ущемления его прав неминуемо понес этот ущерб. Он не может заработать себе минимально на проживание. В Германии людям, которые имеют вид на жительство, выплатили 5000 евро. Я думаю, те, кто у нас выехал на работу, они как минимум граждане ПМР. Соответственно, они автоматически получают право на получение. Я как раз об этих людях и говорю. О тех гастарбайтерах, которые вынуждены были вернуться и не могут содержать уже семьи. Они содержали своих родителей, пенсионеров. Что, эта пенсия была достойная для того, чтобы они прожили? Нет. Пенсионеры у нас получали помощь. Эта помощь прекратилась. Более того, эти люди приехали сегодня сюда и сами ищут помощи. Приехала масса студентов здесь находится. Ситуация создалась такая. Есть предложение? Пожалуйста, берите. Вот магазины, они готовы дать любой товар. Но нет денег у людей, нет спроса. Для того, чтобы предпринимателю помочь, ему не надо давать 1647 рублей. Ему надо дать, чтобы у него был спрос. Поэтому, если мы вольем часть денег, которые необходимы людям на проживание, они никуда больше не смогут потратить, накопления не будет. Они их сразу вольют в экономику. Что это даст? Это даст волну спроса предпринимателям. Предприниматели получат оборот и дальше смогут развиваться. Вот что нужно предпринимателям, а не 1647 рублей. Поэтому даже если сегодня печатный станок включится, он не приведет к инфляции никоим образом.
А если печатный станок не включат, что дальше делать?
Кроме этого, еще должно было бы сделать, это как минимум снизить коммунальные платежи до предела. Пределом, я считаю, это как минимум 50%. Почему? Потому что, ну, кощунственно, да? Брать с людей, которые не имеют дохода, которые лишены этой возможности, ту же плату, которую они платили, когда имели доход. И причем они не по своей воле имеют такую ситуацию, они по воле введения чрезвычайного положения. Поэтому государство здесь поступает несправедливо к людям. Что делать в этом случае? Разумеется, если власть не слышит, значит, надо обратиться к международным инстанциям, межправительственным организациям, оказать помощь. Если государство не видит, что у него есть, кроме бюджетников, индивидуальных предпринимателей, она так видит, сквозь пальцы, что есть они там, путаются под ногами, дадим им какие-то крохи. Если государство не видит, то значит, мы должны просить международное сообщество обратить внимание. Есть неравнодушные граждане, значит, ну, наверное, на них сегодня какая-то моральная обязанность сделать этот шаг ради общего блага. Ну, я понимаю, у нас власть давно дистанцировалась от населения. Она живет своей собственной жизнью. Ее задача одна – удержаться у власти. Поэтому у нас, наверное, член избирательной комиссии получает 10 условных единиц в день на питание, в то время как предпринимателю на месяц дают 100 условных единиц. Прокорми семью, заплати коммунальные платежи. Это что, помощь? Кощунственно все это выглядит.
Это был Степан Поповский, директор Приднестровской неправительственной организации «Содействие эффективному правосудию». По местному закону о петициях граждан на ответ у властей есть 30 дней. Автор обращения намерен обратиться в ОБСЕ, а также ко всем участникам переговорного формата 5+2. Не исключено, что свое обращение об оказании поддержки приднестровцам Степан Поповский адресует и представителям дипломатических миссий в Молдове. На прошлой неделе президент Игорь Дадон дал интервью нашей коллеге Валентине Урсу, в котором коснулся и ситуации в Приднестровском регионе. Послушаем фрагмент беседы.
На Приднестровском направлении что происходит, учитывая и эпидемиологическую ситуацию, и некоторые амбиции, которые по-прежнему демонстрируют приднестровские власти. Недавно я побывала в Кочеерах. Люди там очень несчастны. Те, кто вынужден пользоваться паромной переправой, чтобы добраться в Кочееры, Коржево, сталкиваются с огромными проблемами. Приднестровские власти установили там контрольно-пропускные пункты. В общей сложности их около 30. И передвижение в зоне безопасности сильно затруднено.
Мы знаем об этом. Прежде всего, что касается отношений с Тирасполем, мы очень помогаем им в борьбе с эпидемией. Тесты проводятся в Кишиневе. Мы предлагаем им и госпитализацию больных в кишиневские больницы на правый берег Днестра.
На госпитале для Кишинева.
Но они все равно недовольны.
Да, это так. Я вам говорю о том, что делаем мы. Мы открыты, поскольку там наши граждане, граждане Республики Молдова на левом берегу Днестра. В отношении этих постов мы их считаем незаконными. Тирасполь объясняет их установку. Борьбой с коронавирусом, предупреждением распространения инфекции.
Это всего лишь предлог.
Да, это искусственный и не лучший предлог. Очень надеюсь, что нам удастся прийти к компромиссу и решить эту проблему в ближайшее время.
Какие шаги мог бы предпринять Кишинев для смягчения ситуации?
В правительстве есть ответственная за это структура. Думаю, с ними вы сможете это подробнее обсудить.
Жителей зоны безопасности беспокоит вопрос, почему Кишинев закупает электроэнергию у Кучурганской ГРЭС? Ведь этими деньгами подпитывается режим, и Тирасполь поддерживает таким образом ту сложную ситуацию, в которой оказались эти люди.
И что мы должны прекратить?
Я спрашиваю о том, что волнует людей.
Это полномочия правительства, но, насколько я знаю, контракт подписан только на 3 месяца, до 1 июля, по очень выгодной цене. $49.5 за мегаватт в час, если не ошибаюсь. Раньше у Кучурганской ГРЭС мы покупали по 52 или по 54, а украинцев по 60 с лишним. То есть цена очень выгодная. Ниже вряд ли кто-то мог бы предложить. Осталось 1.5 месяца, правительство объявит тендер и посмотрим, к чему мы придем. Президент Игорь Дадон в беседе с Валентиной Урсо. Целиком интервью можно почитать и посмотреть на нашем сайте moldova.europalibera.org. Пандемия коронавируса, почти всеобщий карантин и мировая экономика. Чего ждать народу и миру? Наш коллега Иван Святченко обсудил эти темы с Андреем Илларионовым, главой Института экономического анализа и старшим научным сотрудником Института Катона в США.
Куда демократия начинается с людей, с живых людей, которые могут отстаивать свободу демократии и которые пользуются благами свободы демократии, которые, у которых есть эти права и свободы. Если этих людей не будет, то абстрактная свобода и абстрактная демократия никому не нужны. Права и свободы, у них есть важный второй элемент. Права людей, свободы людей. Без людей ни права, ни свобода никому не нужны. Все-таки надо помнить золотую формулировку главного принципа, сформулированного отцами-основателями Соединенных Штатов Америки. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Именно в таком порядке. Первое – жизнь, второе – свобода и, наконец, стремление к счастью. Life, liberty and pursuit of happiness. Жизнь все равно идет на первом месте. Без живых людей никакая свобода никому не нужна.
Нет ли, на ваш взгляд, все же в мире тенденции к некому чрезмерному усилению роли государства? Это же наблюдается
нет,
не только в России.
Нет, это безусловно есть. Это есть не только в России. В России, понятно, есть совершенно очевидно. Это есть во многих странах. И закрывать на эти глаза на это ни в коем случае нельзя. Потому что государство и государственные бюрократы пользуются этой ситуацией, ситуацией кризиса, для расширения своих полномочий, для усиления своей власти. Это очень опасные тенденции. Очень опасные, страшные тенденции, которые гораздо труднее будет развернуть потом, после того, как они введены в действие и сохраняются в течение какого-то времени. Мы видели, как расширялось государство, распространяло свои полномочия в результате каждого из подобных кризисов. Являлись ли эти кризисы вызваны, например, войнами, двумя мировыми войнами, когда каждый раз происходило радикальное на порядок расширение масштабов деятельности государства. Да, надо это видеть и надо противодействовать этому.
Это же вы про идеал говорите, или, по крайней мере, про западные демократии, а авторитарные режимы сегодня получили очень мощный импульс для своего дальнейшего развития, для усиления роли государства.
Но авторитарным режимам, авторитарным деятелям и без импульса этого не надо делать. Они без импульса, например, тот же самый Путин в России за 20 лет привел страну из состояния полудемократического, полусвободного в абсолютную диктатуру. Без всяких эпидемий. Обратите внимание, никаких эпидемий не было. А права и свободы гражданам были отняты и разрушены, и оппозиция уничтожена, и средства массовой информации раздавлены, ну и так далее. Перечислять все это не имеет смысла. Что бы ни происходило, новая технология изобретается, в свободной стране эта новая технология может, наоборот, расширять свободы граждан. А в авторитарном режиме они используются для установления контроля над гражданами. Проблема заключается в самой природе государственной власти, авторитарном режиме. Поэтому задача заключается не в том, чтобы закрывать глаза на это, а в том, чтобы добиваться того, чтобы таких авторитарных режимов не было. А там, где они есть, чтобы они заканчивались как можно быстрее.
Можете себе представить COVID-19 в СССР? И что это такое было бы?
Да, конечно.
Что это такое?
В СССР огромное количество было эпидемий, отчасти из которых сейчас есть рассказы, отчасти из которых нет рассказов. Были на территории СССР и холера, и чума, были вспышки разных заболеваний. Они подавлялись, какие-то не подавлялись. Вот совсем недавно в Новосибирске, это уже даже не в СССР, уже в нынешней России, была вспышка менингита. Более 500 детей заразились от отравленных вод реки Оби, в которую сбросили канализационные воды из Бердска. Это постоянное явление и в СССР, и в России, да и во многих постсоветских республиках. К большому сожалению, власти наших стран, даже там, где не осуществляются наиболее отвратительные варианты авторитарных режимов, по-прежнему еще достаточно безответственно относятся к здоровью и жизни собственных сограждан. И поэтому принимаются решения, которые наносят непоправимый ущерб и здоровью, и жизням. Это такой процесс эволюции, тяжелый, длительный. Чем быстрее он будет пройден, тем лучше.
Как вам кажется, не может ли коронавирусная пандемия иметь некий обратный эффект? Вот мы говорили постоянно про угрозу роста авторитарных настроений в мире. А может ли быть такая некая демократизация по ошибке, как у Трейсмана написано? «Черные лебеди прилетели в Кремль, все шатается, а тут еще и конституцию меняют».
Нет, понимаете, в чем дело? Демократизация не бывает по ошибке. Это все ошибочные концепции, потому что демократизация не бывает по ошибке. Настоящая демократизация происходит тогда, когда люди вот овладевают вот этим представлением, можно сказать, коммунальным, старым, средневековым смысле этого слова, когда они одновременно ощущают себя и свободными, и испытывающими потребность в совместных действиях. Это не бывает по ошибке. Это происходит исключительно из сознательного решения. То, что приходит по ошибке и уходит, легко и непринужденно. Вот смотрите, была демократизация, произошла в постсоветской России после августа 1991 года. Как она закончилась? Она закончилась очень быстро. Еще быстрее она закончилась в Беларуси. Почему? По ошибке. Люди не осознали это. Вот у вас и в Украине тоже с огромным количеством проблем, с откатами, тоже с процессом постепенной эволюции человека и людей, постепенно вырабатывается понимание, что такое демократия, какие ограничения она создает, как действовать совместно. Происходит ли это безболезненно? Конечно, нет. Происходит ли предательство? Конечно. Происходят ли откаты? Безусловно. Но процесс идет. А по ошибки ничего хорошего не происходит. По ошибке нигде не произошло.
Последний у меня вопрос. Как по-вашему, все будет плохо, все будет по-новому или все будет хорошо?
Нет, все будет как обычно в человеческой истории. В борьбе. В борьбе между правильным и ложным. Между свободой и тиранией. В борьбе между достойными, честными, порядочными людьми и мерзавцами. Как всегда было в истории. Так будет и сейчас.
Это был экономист Андрей Илларионов, бывший советник президента России Владимира Путина.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».